Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы побеседуем с Татьяной Ивановной Жгутовой, координатором бакалаврской и магистерской программ кафедры педагогики духовно-нравственного воспитания Уральского государственного педагогического института.
Мы принимаем участие в проекте «Человеческий потенциал России», просветительский проект, который заключается в том, что проводится просветительская работа с использованием лекционно-выставочного комплекса. Вот одноименного лекционно-выставочного комплекса, и вся работа строится вокруг этой информации, этой темы, в частности, первой части этой выставки «Трезвость – базовая национальная ценность».
Мне кажется, достаточно такая серьезная, наверное, миссия лежит на педагогах, тех, которые занимаются духовно-нравственным воспитанием, поскольку всем, наверное, уже понятно и известно, насколько наших детей воспитывали не совсем или совсем не в том духе, в котором хотелось бы, чтобы они были воспитаны. Вам сейчас что приходится делать? Все как бы переделывать. Вы видите абсолютное неприятие, и вам с нуля практически приходится начинать. Или есть какие-то моменты, которые надо подкорректировать, а генетическая память там детей уже, которые все-таки родились в православной стране и имеют православных предков, она все подскажет сама, и, в общем-то, они вас понимают.
Да, очень хорошая подсказка получилась. Действительно, генетическая память у наших детей, она настолько сильна у них вера в светлое, доброе и справедливое, что если бы мы детям не мешали расти чистыми, светлыми, добрыми, они бы наверняка такими выросли, если бы мы смогли им только привить веточку духовности на диком дереве естества человеческого, вот как об этом говорят святые отцы. Сам человек по себе вырасти абсолютно хорошим не может, потому что у него всегда природное начало будет давлеть, будет брать преимущество над духовным началом. А это инстинкты, это необузданность, это страсти, это стремление безудержной радости, несмотря ни на что. Это бесчувствие к боли другого человека. Это отсутствие интереса к своей собственной внутренней жизни, духовности. И поэтому для того, чтобы человек был похож не на дикую яблоню, а на плодоносящую, хорошие плоды приносящую, ему нужно привить этот росток. Именно росток духовности. Даже не просто доброты, а веры. Веры в Бога, вечность светлая.
Татьяна Ивановна, все-таки насколько сложна детская аудитория? Они все-таки готовы сейчас, вот как мы помним, у нас другое время было, с распахнутыми глазами верить слову, да, вот, которое взрослый произносит, который пришел их учить. Либо они критичны, либо они все-таки оценивающе относятся, и у них какие-то свои взгляды.
Да, очень сложно. Наверное, поэтому педагоги и понимают, что... Ну, кто-то понимает, что надо работать, а кто-то, у кого-то уже сил нет. И в основном педагоги среднего поколения работают в школе, вот, ближе к пенсионному возрасту, потому что они ощущают этот как долг свой. Работать, конечно, с детьми, с подростками трудно. Трудно, потому что они на самом деле научены сейчас высказываться по любому поводу. Знают они вопрос, понимают ли они его, или понятия не имеют, о чем они собираются спорить, а только всего начитались где-то в интернете, насмотрелись в каких-то роликах. Они пытаются высказать свою точку зрения. С одной стороны, конечно, это хорошо. Они пытаются размышлять, и к чему мы призываем детей. Надо думать, надо рассуждать, надо быть трезвыми, надо думать. Добродетель рассуждения, она важная очень добродетель для человека. Но дети не способны критически относиться к многим вещам, которые они воспринимают от взрослых. Самое страшное, когда авторитетный человек говорит вещи, опасные для детей. А еще страшнее, когда он это говорит осмысленно. Чаще всего люди просто не понимают, что они говорят вещи, которые дети знать просто не должны. Ну, один из примеров, и он достаточно еще распространен. В свое время в школах проводилась программа Она называется у специалистов программа по снижению вреда. И в рамках этой программы, которая была финансирована фондами зарубежными, разными фондами, как теперь оказалось, когда всплывает история их основания и деятельности в России, цели вполне прозрачные для нас стали теперь. Тогда это не было так понятно. И многие из педагогов принимали участие в этой программе в понимании, что нужно помогать детям понимать этот мир, опасный мир, и учили их защищаться от этого опасного мира. В частности, в отношениях вот между юношами и девушками нужно быть защищенными, говорилось в этих программах. И подростков учили вести себя менее рискованно. Предполагалось, что юноши и девушки могут вступать в отношения даже на вечеринке. Главное быть защищенными на этой вечеринке. И с большим удивлением я не так давно увидела в интернете, как совершенно искренне педагог описывает свою работу, замечательную работу. В течение 30 лет она является классным руководителем. И вот в тексте своего сообщения, в тексте своей беседы, выложенной в интернете, как передовой опыт педагогический, она излагает как раз эту концепцию, показывает, как она проводит эти беседы со школьниками, чтобы они во время вечеринок научились себя вести безопасно, вступать в отношения друг с другом. Причем далее речь идет о духовно-нравственных ценностях, о том, что беседы со священниками можно и нужно проводить. И все это в одном сплошном тексте. То есть искреннее желание воспитывать детей, и темы поднимаются великолепные. Отношение к родине, отношение к подвигу, отношение к ближним. То есть вот такая у нас сейчас каша в голове, у нас у самих, у педагогов. И просвещение нас самих сейчас на первом месте стоит.
То есть получается, что по большому счету вот те педагоги, которые обучались именно вот этому направлению духовно-нравственного воспитания, они сейчас вот один на один такой мощной пропагандистской машиной, которая была спонсирована там всякими грантами, программами на протяжении, как мы уже знаем, 23 лет все это происходило. Ведь уже целое поколение, получается, выросло. Они уже становятся сами родителями. И неужели это возможно, ну, хоть как-то поменять ситуацию? Ведь я так понимаю, что таких педагогов буквально там единицы.
У нас очень много людей моего поколения в школах работающих. Они именно так и думают. Вот журнал, который мы возим с собой, когда проходит выставка, я всегда предлагаю записать отзывы педагогам, директорам школ, присутствующим родителям. И в этой книге очень похожие записи. Эту работу необходимо вести. И регулярно, систематически. И нужно, давно нужно было говорить нашим детям о том, что такое хорошо, что такое добро. И обязательно рассказывать, предупреждать о зле, которое вокруг. Вокруг много зла, и о нем надо предупреждать. И становится даже иногда удивительно, ведь у нас очень много людей, которые думают точно так же. Наше поколение, советское поколение, мы сейчас еще, слава Богу, живы. Мы еще можем какое-то время говорить об этом, говорить как раз о том, что у нас вложено было в советское время. Да, не было у нас речи о Боге, о духовности, но ведь, слава Богу, наступили другие времена. И мы можем об этом рассказывать. К сожалению, никак не говорить прямо о том, что наша традиция и есть корень и стержень всех тех новаций, изменений, которые только и могут спасти нашу страну, а какими-то вот еще окольными путями. Но это тоже дело времени. Педагогов, думающих о том, что Родина, честь, совесть, достоинство – это самые главные ценности для человека, для народа, для страны. Их еще много. Они просто растерялись. Мы еще не можем выйти из этого состояния. Трудно сказать, даже правильно его охарактеризовать. Мы не то чтобы спали, мы как будто бы получили какое-то, мы как будто получили какое-то лекарство. И нас на время отключили, мы на время отключились от способности анализировать, соотносить. Мы легко очень отказались от того, что было вложено в нас в течение многих десятков лет. По сути, 4 десятка лет, если вот брать мое поколение. И в 40 лет мы легко поверили, что все, что в нас было вложено в детстве, войной, мы воспитывались на учебниках советского времени, где война Великой Отечественной была именно освободительной войной, а не захватнической, как это было, оказывается, на Украине. Как об этом говорили украинским школьникам. И мы очень легко от этого отказались. И расплата, вот она перед глазами. Мы ее видим каждый день. Даже в том же транспорте, когда взрослым редко когда уступают места подростки и молодые люди. Не только взрослым, но и старшим, но и старым людям. То есть людей таких много. Вопрос только в координации, в осознании проблемы как острой, которую необходимо решать. Ее необходимо решать. Об этом говорят события сегодняшнего дня. Набат бьет по нашим душам сейчас. Очень странные вещи происходят. Когда, помнится, как-то владыка Викентий сказал, что нас, к сожалению, не пускают в школы беседовать с детьми о вере, о религии, о нравственности. Но нас пускают в тюрьмы. Там для нас всегда двери открыты. И вот когда сейчас зазвонили в набат славянские, почему-то сразу вспомнилась эта фраза. Ведь колокола всегда должны были звонить. И слышать-то их люди должны были всегда, не только в трудные минуты братоубийственной войны. А как-то так получилось, что мы не слышим. Мы не слышим причин, мы не слышим звонков. И только грохот, и только бой, набатный бой, может нас поднять.
Татьяна Ивановна, ну, лаборатория духовно-нравственного воспитания и кафедра вот эта, она же создана не сегодня и не вчера, она же как бы существует уже, как я поняла, несколько лет. То есть есть люди, как минимум, которые уже много лет бьют набат и даже что-то предпринимают. И вы уже, наверное, не первый год ездите с выставкой «Человеческий потенциал России» по школам. То есть для многих же давно все было понятно, и понятно, что делать. Вы просто брали и делали.
Да, но делали в одиночку. А мы знаем, насколько эффективнее работа, когда она проводится организованно. Когда есть система, есть программы, есть документ, который легитимизирует эту работу. Когда попечительство о народной трезвости представила свою программу общественности, тогда стало понятно, что это за работа, кто ее автор, на кого она нацелена, каковы у нее этапы, вехи, к чему это все. Стало понятно. И вот работая с этой выставкой, я испытываю вот, на самом деле огромную помощь, я это ощущаю, эту помощь, благодаря тому, что попечительство о народной трезвости эту работу ведет. Достаточно сказать в некоторых муниципалитетах, что я представляю общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости, когда становится понятно на уровне администрации, на уровне директоров школ, что да, это работа, мы ее знаем, это проект социально-педагогический «Будь здоров», в котором наши дети принимают участие. И тогда мы сразу понимаем друг друга. Это экономит время, силы. Что самое главное, что самое важное, это энергия, которая уходит именно на работу, а не на объяснение ее необходимости. Когда в наше время это уже очевидно, что работать с подростками в рамках духовно-нравственного развития, воспитания – это необходимо. А работа в проекте социально-педагогическом «Будь здоров» и работа с выставкой, с лекционно-выставочным комплексом «Человеческий потенциал России» – они направлены в одном русле. Эта работа ведется в одном русле. Это задача воспитание детей, нравственных, патриотов, которые с милосердием относятся к ближнему, которые заботятся не только о своем будущем, и не столько даже о своем будущем, сколько о будущем страны, о ближних своих. Вот становится легче, когда все это программно прописано, когда система не только простроена, но и осмыслена и понята как своя, прожита людьми, которые за это отвечают. Вот когда так работа представлена и понимается, тогда и работать легче. И педагогам, которые на месте работают, они не встречают препонов, они, более того, их поддерживают на уровне муниципалитетов. И, вот, и легче работать тем, кто приезжает, проводит такую вот лекционную работу, тренинговую работу, эпизодически пока.
Многие муниципалитеты очень так с душой восприняли деятельность попечительства народной трезвости. Насколько мне известно, в Верхотурье открылось отделение недавно. То есть это еще с подачи власти, все-таки главы города. И завтра вы едете в Нижний Тагил, где тоже намечено открытие отделения. То есть власть все-таки тут свое веское слово говорит, и те, кто понимают, те, кто видит, что нужно делать, они это делают. То есть поддержку вы чувствуете.
Да, это безусловно. Это даже на уровне просто возможности поехать. Если бы не было бы такой поддержки со стороны правительства области, в частности Владимира Александровича Власова, заместителя председателя правительства Свердловской области, мы бы, наверное, и помыслить не могли о таких масштабах, вот о такой деятельности, которая как раз и создает условия для успешной работы. Но нужно здесь подчеркнуть, что, к сожалению, все-таки ситуация не всегда безоблачная. Даже и когда есть рекомендации правительства, даже есть рекомендательное письмо, по которому наша выставка должна быть принята в муниципалитетах. Есть такое письмо, оно еще в прошлом году подписано Владимиром Александровичем. Тем не менее, все-таки, к сожалению, встречаются случаи, когда не воспринимается это как руководство действия, а только как рекомендация, которую можно и не заметить. Такое, к сожалению, тоже бывает. Бывает даже явно.
Вот вы общались со школьниками духовной столицы Урала, города Верхотурья, насколько все-таки они более образованы в вопросах веры, может быть, духовности и знания истории своего края и своей страны? Или все так же, как и везде?
Да, к сожалению, вот я тут как раз не скажу в унисон, потому что, когда в Верхотурье какие-то вопросы поднимались во время обсуждения, вспомнилась аналогия с населением Соловецкого острова. Мы тогда, в свое время, это было в 2006 году, мы поразились, когда увидели очень много пьющих людей недалеко от монастыря, в самом поселке. И нам объяснили, это закономерно. Там, где святость живет, туда же слетается и нечисть, чтобы заглушить эту святость, чтобы бороться с этой святостью. В сложной ситуации сейчас находится наша духовная столица. Мы знаем, какой процент пьющих людей там, а он самый высокий по области Свердловской, как раз в Верхотурском районе. Более того, Верхотурская губерния уже в конце 19-го, начале 20 века занимала лидирующие позиции по потреблению алкоголя. То есть это было не в советское время еще. Поэтому в этом месте, в депрессивном экономическом таком вот месте, очень тяжело людям подниматься. Если бы хотя бы экономический фактор был более благоприятный, было бы родителям где работать, было бы легче. А так, на самом деле, видимо, ноша не посильна для жителей. И они сгибаются от тяжести таких испытаний, выпавших на их долю. И чаще находят спокойствие, уничтожение своей психики в ударах этих алкогольных, в амнезии алкогольной. И поэтому трудно и с детьми. Дети, не видя примера старших, тянутся, конечно, они в храм. Но в этом храме они могут упасть в обморок от голода, от недоедания, на клиросе. Такие случаи бывают. Тяжело живет сейчас духовная столица Урала наша. Это наша беда, это наше горе. Но дети тянутся. Детям очень интересно. Дети хотят знать свою культуру и историю. Вопрос в том, кто им скажет об этом и как.
дело взрослых.
Ну, сейчас, как я поняла, все равно в городе все предпосылки для того, чтобы понять, что народ хочет выйти из этого состояния. Ведь говорят же, главное захотеть. Там половина успеха, наверное.
Да, вот действительно важно отметить, что администрация сейчас прилагает все усилия для того, чтобы вот из такого тяжелого состояния вывести людей и работать с подростками. Потому что известно, что легче, гораздо легче воспитать в ребенке стремление быть трезвым, чем потом перевоспитывать и учить его жить, радоваться без алкоголя. Поэтому усилия, которые предпринимает сейчас руководство города Верхотурья, оно как раз направлено на взаимодействие в рамках попечительства, в рамках деятельности, в рамках взаимодействия с руководством, советом попечительства о народной трезвости Екатеринбургского совета. И вот это взаимодействие, оно будет развиваться. Разрабатывается программа, составляются графики проведения работы. Поэтому в этом отношении здесь очень оптимистичный прогноз на дальнейшее сотрудничество.
Татьяна Ивановна, вот последнее событие, которое происходит на Украине, бесполезно анализировать, потому что мы это другие люди, это как инопланетяне сделают. Или, может быть, мы себя успокаиваем этим.
Я думаю,
могут ли из наших детей вот сотворить вот таких вот людей, которых просто невозможно понять на человеческом уровне?
На самом деле, мне кажется, что мы себя успокаиваем, что мы по-другому воспитаны. Если вернуться опять к этой теме воспитания в советское время, как легко мы отказались от наших ценностей. А нас не зомбировали в течение десятков лет о том, что у нас есть такой внешний враг, сосед, который был братом, а теперь стал врагом. У нас такого зомбирования не было. Нам просто показали джинсов, много джинсов, много разных вещей, продуктов. И мы легко отказались от того, что было для нас ценным. Мы строем ходили, честь отдавали, пели песни. Все было правильно и хорошо. И вдруг так легко стало нас свернуть с пути. А когда людей целенаправленно воспитывали в ненависти, в злости, в обиде на большого брата, на Россию, закономерность, то, что мы видим сегодня, это закономерность. И эта закономерность на самом деле шокирует нас, потому что мы понимаем, далеко мы от ребят молодых, тех, кто сейчас бьется за фашизм, мы недалеко ушли от них. И это вот поэтому...
Просто степень падения может быть немножко разная.
Да, и масштабы, потому что они сконцентрированы в одном месте, у них территория гораздо меньше, чем Россия. А мы широко живем. Если бы мы все вместе собрались вот в одном месте, вот свидетельство этому, записи в интернете, это надо обладать крепкой психикой, чтобы прочитывать комментарии, которые пишутся к выступлениям отдельных политиков. Стоит кому-то разумно сказать о том, что надо остановиться и надо начать думать, тут же появляются ярлыки, оскорбительные ярлыки. И ни в одном, в редких выступлениях нет оскорблений. Поэтому вот это показатель нашей культуры, нашего отношения, нашего состояния нравственного. Когда вполне логичное какое-то политическое даже заявление комментируется, чаще всего даже нецензурно.
Ну, про степень падения, действительно, вот вы сказали, я вспомнила, как после Беслана был молебен памяти Вифлеемских младенцев, и священники говорили, что мы все в ужасе от этого зверского убийства, да, детей в школе, хотя сами делаем то же самое практически. Вот, и именно, мы-то считаем, что вот мы такие хорошие, мы по-другому воспитаны, и мы на такие зверства не способны. То есть задача-то, оказывается, у вас еще сложнее. Не просто вернуться к тому уровню, на котором мы когда-то были, а еще, оказывается, и пересмотреть, что мы тогда, видимо, все равно были не так воспитаны, потому что мы легко отказались, получается, и в 17-м, и в 91-м году. Тогда вообще возможно ли решение такой глобальнейшей задачи?
А вот здесь оптимизм. И оптимизм, знаете, в чем? Оказывается, я как историк с удивлением сама недавно узнала. Ну, я раньше глубоко в эту тему не вникала, а тут нам показали открытки. На одной из конференций нам показали открытки, которые печатались в России накануне революции, накануне переворота военного. И мы были все потрясены тем, насколько можно было неуважительно относиться к величайшим праздникам, к Рождеству Христову и к Пасхе. То есть просто молчаливое рассматривание открыток, изображение на этих открытках, сделало то, что не могли бы сделать многие-многие часы лекций по истории этого периода. Даже копание в архивах, документах, каких-то там посланиях, директивах, в указах. И когда мы это все посмотрели и молча, со слезами на глазах передавали друг другу эти открытки, все стало так понятно, что говорить больше было не о чем.
Если немножко пояснить, то я тоже была на этой лекции. Там, предположим, на открытке две девицы полураздеты в каких-то фривольных позах, а поздравления с Пасхой, с Рождеством Христовым. И даже сейчас, в наше время, такое помыслить нельзя.
Да. И это на самом деле для нас было таким откровением. Причем лектору осталось только сказать: вы видите, что, слава Богу, мы сейчас находимся не в таком состоянии. И это правда. Дети с интересом, затаив дыхание, слушают о том, а как же за душой-то ухаживать нужно? А что такое душа? И эти знания им нужны. Поэтому у нас есть будущее. Вопрос только в том, как мы используем те немногое время, трудно даже сказать сколько. Разные люди говорят, разные аналитики по-разному оценивают этот период. Мы, конечно, можем только прогнозы составлять, один Господь знает, сколько времени кому отпущено. Но тем не менее, история так быстро сейчас стремительно меняет вектор, что трудно сказать, что будет завтра. Будет ли мирное небо над головой? И поэтому у нас времени, как всегда, сказано было святыми: бдите. Мы не знаем, когда придет враг. Нужно быть бдительными всегда. И каждую минуту, каждую секунду думать о том, что делаешь сейчас для того, чтобы не было беды. Для того, чтобы спасти не только, помочь не только ближним, но и спасти свою душу.
Татьяна Ивановна, мы, конечно, не футурологи, но вот часто же слышишь такое мнение, что духовное падение, оно требует некой встряски. Этой встряской может быть только или война, или что-нибудь такое очень страшное потрясение, которое получит страна, если она не поменяет как-то свое поведение. Все равно, конечно, наверное, всем нам не хотелось бы такой жесткой встряски. И, может быть, Господь нас помилует, и мы можем что-то сделать. Что нам всем нужно сейчас сделать, чтобы не дошло до какого-то страшного события в нашей стране?
Вот у меня лично здесь оптимизма меньше. Потому что, опять же, судя по тому, что люди пишут в интернете, видимо, нам нужны будут еще более сильные стряски, чтобы осознать, в каком состоянии мы сами находимся, наши души, в каком состоянии находятся. Вот это действительно от нас зависит. Если мы поймем и что-то начнем делать, каждый, не все вместе, а каждый, тогда можем рассчитывать на Божью милость. А Господь милостлив, когда мы одумаемся, тогда Он помогает нам. А помощь Его, видимо, и заключается в том, чтобы нас пробудить.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с Татьяной Ивановной Жгутовой, координатором бакалаврской и магистерской программ кафедры педагогики духовно-нравственного воспитания Уральского государственного педагогического университета. Храни всех Господь!